Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цырулева. Ну и я вам хочу представить постоянного участника нашей передачи, православный врач-психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Итак, готовьте ваши вопросы, звоните нам. Ну, а пока, Вячеслав Владимирович, мы начнем с сайта или все-таки продолжим нашу вот такую сквозную тему «Православная психотерапия»? С чего начнем?
Ну, можно начать с вопроса, наверное, с какого-нибудь.
Давайте начнем с вопроса.
Там потом я перейду к общей теме нашей.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Я учусь в институте. Когда я выступаю перед аудиторией, я начинаю краснеть, и у меня сохнет во рту, руки начинают дрожать. Это происходит не перед каждой аудиторией, а перед своей, перед незнакомой мне легче. Я парней очень стесняюсь, когда они начинают на меня смотреть. Я родилась вне брака. Мама поднимала меня одна. Она инвалид первой группы по зрению. Я замечала, что когда она на людях выступала, то у нее волнение в голосе тоже было. Угу. Так что вот требуется, видимо, вопрос, прокомментировать это состояние.
Угу. Вот за стеснительностью почти всегда стоит страсть тщеславия. Когда человек вот так краснеет, впадает в ступор в какой-то, у него комок в горле, он не может что-то сказать, или он там сбивается с мысли. Это все признак такой замкнутости человека на себе самом. Это признак самолюбия. Для многих, может быть, это звучит странно, но на самом деле это так. Ведь что значит выступать на аудитории, когда у тебя все получается, когда твоя речь свободна, когда ты свободно высказываешь, формулируешь свои мысли, и не беспокоишься совершенно о том, как ты выглядишь там, допустим, и как тебя от самого оценивают. Ведь это же какой-то признак свободы, правда?
Независимость. Такой,
да, человеческой, внутренней. А эта свобода, она возникает тогда, когда человек о себе забывает. Ну, вообще, с нами все самое лучшее происходит тогда, когда мы о себе забываем. И как бы, как говорят наши святые отцы, живем так, как будто нас нет на белом свете. Вот перед нами люди. И мы хотим им что-то...
Вот с ними мы общаемся.
Да, вот мне интересно. Я смотрю им в лицо, да, в глаза. Мне интересны они.
Мне они интересны, да, действительно.
Вот. И тогда и у меня у самого все как-то внутри раскрепощается. И когда я для людей что-то делаю, а не для себя, не пытаюсь произвести впечатление на людей, не стараюсь понравиться.
Какую они дадут оценку,
да,
беспокоиться.
Да, не беспокоюсь о том, что обо мне подумают, как меня примут, ну, и так далее. То тогда никаких проблем. Если я интересуюсь людьми, то тогда у меня в общении с людьми вообще нет никаких проблем. И мы же это видим, что вот те люди, которых мы называем общительными, они ведь как будто на самом деле искренне про себя забывают. Вот они так смотрят на тебя и прямо уже начинают жить тобой, твоими интересами. И ты им интересен сам. И тогда тебе самому с этим человеком становится хорошо. И ты хочешь ему действительно что-то про себя рассказать. Ты видишь, что он излучает, ну, неподдельный интерес какой-то, и он хочет тебе быть полезным. Вот так дружба завязывается, так вообще и любовь так возникает между людьми. Мешает этому всему наше тщеславие, наше самолюбие. Ну, или гордость, потому что тщеславие – это дочка гордости. И вот это выливается в так называемый комплекс стеснительности. Вот когда там школьники боятся перед классом выступать, когда они боятся, не приведи Господи, сейчас учитель вызовет к доске. Она его урок знает, но она боится самого вот этого обстоятельства, что сейчас на нее
будет нацелено внимание. Да.
И она может не получить от своих одноклассников подтверждение того, что она сама о себе думает. А человек тщеславный, гордый, он думает о себе хорошо. И для него нет ничего более болезненного, чем увидеть, что это мнение не разделяют окружающие.
Ну вот все-таки что можно посоветовать в данном случае вот этой девушке? Я так понимаю,
во-первых,
что...
надо вот так вот пересмотреть свое отношение к этому. И если говорить серьезно, то преодолеть страсть вот просто какими-то тренировками – это очень затруднительно. Можно, конечно, есть там всякие тренинги, которые готовят ораторов, ораторского искусства. В том числе там есть и такие аутотренинги, которые позволяют человеку забыть про самого себя. Но интересно, что многие из вот таких, ну что ли, нехристианских способов преодоления тщеславия, они замешаны на противоположном, на культивировании гордости. Они говорят, а ты вообще не забудь про тех, кто перед тобой. Ты о них не думай. Да тебе как бы должно быть на них наплевать. Наплевать, что тебе о тебе подумают. То есть это значит подняться еще на одну ступенечку выше в своем самомнении.
Ну что, у нас есть вопрос первый. Давайте послушаем. Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мысли путаются, разлетаются в разные стороны, вставляются в виде каких-то цветных лоскутков. И я не могу собраться с собой. Это начало безумия.
Здрасте. Почему безумие? Лет-то сколько вам?
55.
Ну, во-первых, знаете, это разговор не для радиоэфира, вам сразу хочу сказать. Вот те жалобы, которые вы сейчас предъявили, они требуют детального опроса, как минимум, со стороны врача. Нужно выяснить причину вот этих расстройств, о которых вы говорите. Не надо здесь делать таких скоропалительных выводов о начале безумия. Надо просто, если хотите, можете записаться ко мне на консультацию, и тогда мы сможем детально в этом во всем разобраться.
Можете телефон напомнить?
Да, давайте. Телефон для записи на консультацию, я напомню, в Екатеринбурге 219-71-21.
219-71-21. Звоните Вячеславу Владимировичу, и я думаю, что вы при какой-то консультации разберетесь в своих,
да,
ощущениях, чувствах. Ну что,
так вот, я закончу.
Продолжим, да,
с тем вопросом.
Угу.
Нам нужно не культивировать эту страсть?
Снова.
Да, ну давайте.
Ну давайте продолжим. Алло, слушайте. Слушаем вас. Алло. Алло. Алло, слушаем вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите, как вообще исцелиться от наркомании, кроме, ну, медицинского, так скажем, учреждения?
Хороший вопрос, спасибо. Во-первых, понятие исцеления, это понятие не медицинское. И здесь мы уже говорим о духовной стороне проблемы. Вообще, исцеление – это термин церковный. Мы же со страниц Евангелия узнаем, что исцелял Христос. А что значит «исцелил»? А «исцелил» значит «сделал целым». Он все, что в человеке есть, объединил. И подчинил все одно другому так, как должно быть в норме. Он исцелил человеческий дух. А дух – это самое высокое, что в нас есть. Дух управляет всем, что ниже. Вот он собирает всю человеческую личность в одно целое, наш дух, тогда, когда там живет Дух Божий. Вот это самое важное, что мы должны знать, что без Бога, без Христа никакого исцеления быть не может. Исцеляет Христос. Это Его прерогатива. Никто, кроме Него, никакая медицина, никакой врач, даже все вместе взятые, исцелить человека не могут. А врач может человека оздоровить, улучшить ему состояние, облегчить ему самочувствие, может избавить его от какого-то смертельно опасного недуга, устранить эту смертельную опасность. Но сделать человека целым врач не может. И что касается наркомании, это особая как бы статья. Для того, чтобы человек стал здоров, он должен быть исцелен. Вот в этом случае, когда человек страдает какой-то зависимостью, он должен быть исцелен.
Не просто оздоровить, а исцелиться.
Это значит, что здесь он должен уже заняться здоровой, постоянной, полноценной духовной жизнью. Тогда это возможно.
Ответили на вопрос?
Да? Я надеюсь, да.
Еще есть вопрос вновь по телефону. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот, знаете, я вот сама болезненная, а вот чувствую себя, хожу в храм и хочу, хочу вам задать вопрос.
Давайте.
Вопрос, когда человек болеет эпилепсией, сечески, он может адекватным быть?
Может. Ну, тут надо внести ясность. Вот,
это эпилепсия, да?
Да, речь идет, вот автор вопроса задает вопрос про эпилепсию психическую. То есть есть эписиндромы разные, неврологические и так далее, из области неврологии, когда у человека судорожный синдром. А здесь речь идет о психическом заболевании, как о психозе, эпилепсии как психозе. Вот эпилепсия – это тот психоз, когда человек может достаточно длительно и без особого даже медикаментозного психотропного воздействия сохранять адекватное восприятие окружающего. И он может заниматься даже каким-то трудом. Он может быть трудоспособен. Он может даже заниматься творчеством. Вот. И заболевание может его беспокоить раз от раза, более-менее редко или часто. А какую-то большую часть своей жизни человек может сохранять вот такое адекватное отношение ко всему, восприятие. Другое дело, что любой психоз, в том числе эпилепсия, эти заболевания, они не стоят на месте, они прогрессируют. Вот здесь нужно общение с докторами, здесь нужна и медикаментозная помощь, и другие способы воздействия на человека, чтобы максимально долго сохранить человека как личность. Его психическое адекватное восприятие окружающего.
Но вопрос, вернее, ответ получила девушка, она спросила, что можно ли...
Может ли человек быть адекватным?
Адекватным,
да, вот
в таком состоянии,
я как
да?
раз и сказал, что может.
Так, у нас вновь вопрос по телефону, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло, говорите.
Добрый день, Вячеслав Владимирович. Кажется, я слышал, что страх и тщеславие как-то связаны между собой, так ли это?
Страх и тщеславие? Да. Спасибо. Безусловно. Ведь мы вот в первом
вопросе... Вот мы возвращаемся вопросе, как бы к первому вопросу,
да? Там как
да?
раз девушка-то и
боится
испытывает
она
этот
как
страх.
Раз. Да, да, да.
Страх быть непонятой, не так оцененной.
Не начинает дрожать руки
да.
и так далее.
Посмотрите, здесь все замешано на страхе. Вот на этом первородном нашем страхе, который человек обрел в грехопадении. Мы с этим рождаемся, с этим страхом, как с Адамовым наследством. Этот страх идет сквозь все страсти, которые известны нам, начиная от гордости и кончая чревоугодием. Мы все делаем в угоду страстям, руководствуясь этим страхом. Мы боимся, что о нас подумают не так, как мы хотим. Мы боимся обнищать, мы боимся умереть с голоду. Страх подогревается обыкновенным животным инстинктом человеческим, инстинктом самосохранения, чтобы выжить здесь, на земле. А избавляет от этого страха, а вместе с ним и от страстей, благодать Божия. Страх Божий. Он изгоняет все остальные страхи, которые отравляют нам нашу жизнь и который питает все наши страсти.
Но страх Божий – это ведь не боязнь Бога, да?
Это совсем
другое,
это совсем
да?
другое. Угу. Это такое состояние свободы человека, когда он абсолютно доверяет себя Богу. И это такое состояние детского доверия себя отцу и страх остаться без него. С отцом я могу все, мне ничего не страшно. А вот без отца я слабый, беззащитный и даже не жизнеспособный.
Без такой как бы поддержки вот, да, да. Духовной.
А с отцом мне бояться нечего.
Ну что, мы, по-моему, на первый вопрос еще не в конце, не вполне ответили,
ну,
да?
В общем, там нужно единственное, что добавить в конце этого ответа на этот вопрос, что нормальный выход из этой ситуации – это общение человека с Богом в церкви.
Угу.
Вот. Тут, видите, еще какая интересная вещь. Девушка упоминает про маму, про свою, которая
да,
тоже...
Да, она говорит, что когда она на людях вступала, то у нее волнение в голосе тоже было.
То есть девочки...
И она инвалид первой группы по зрению.
Да, девочке досталось это по наследству.
Угу.
Это родовой грех. И это требует от нее вот такого мужества, чтобы пресечь эту родовую преемственность
угу.
на себе самой. Ну, ну, чтобы это не передавалось будущим поколениям.
Может, удвоенно или даже утроенно работать, да?
Да, нужно просто вести полноценную духовную жизнь, которая предусматривает покаяние и исповедь. И вот теснейшее соединение с Богом в церковных таинствах.
Вот. Все, так, что можно да, посоветовать, вот, да?
Бог избавляет нас вот от этих ненужных нам так называемых комплексов неполноценности с большой даже легкостью. Тогда, когда мы преодолеваем эту самость, замкнутость на себе. Это ведь признак малодушия. Мы не можем выйти за рамки себя самого. Мы ведь не можем поинтересоваться другими людьми, потому что размеры наши очень маленькие. Душа у нас
души.
Такая маловместительная.
Размеры души маленькие.
Да.
Ну что ж, вновь есть вопрос по телефону, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Алло.
Алло.
Говорите.
Да.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Говорите, говорите.
Владимир Вячеславович, не такой вопрос, может, не по вопросу, но... Мне 83 года, у меня болезнь колит, гастрит поджелудочная, и давление до 240, и еще онкология кожи. И я решила поститься, вот 2 недели постилась, и у меня голову кружит, и можно мне дальше поститься?
Нет, нельзя, запрещаю. Беру на себя смелость запретить вам поститься.
Спасибо. Еще вот знаете,
на здоровье.
Какой вопрос? Я купила ли это книжку «Лечение содой» Андрей Кутузов. И тут от всех болезней.
Все, я понял, я вас понял. Значит, мой совет. Возьмите эту книжечку, заверните ее в газетку и положите аккуратно в мусорный пакет. Потом не забудьте отнести в контейнер мусорный.
Хорошо, спасибо. Дай Бог вам здоровья.
И вам тоже здоровья.
Ну, что можно сказать, да? Лечение содой всех болезней. Так, пойдем дальше по вопросу.
У нас, по-моему, на эту тему есть вопрос какой-то.
Да? Ну, давайте пойдем по этим вопросам, по нашим, которые на сайте были. Так, подскажите, как быть? Я родился с врожденным генетическим заболеванием, миопатией, которая передается по наследству по папиной линии, деформация стопы и прогрессирующая... Слабость в конечностях. Врачи советуют не рисковать заводить детей. Я не женат, мне 33 года, работаю инженером. Любимая девушка оставила меня 3 года назад. С того времени я боюсь заводить серьезные отношения, потому что рано или поздно поднимается вопрос о детях. Сам по себе я добрый, отзывчивый, внимательный, ответственный, семейный человек. Но чем больше я живу один, тем больше становлюсь замкнутым и необщительным. Одолевает уныние и отчаяние. Как узнать, в чем смысл моей жизни? Можно мне заводить семью и детей или нет?
Хорошо. Только у нас с вами сейчас дилемма. Либо мы на этот вопрос отвечаем, либо на тот, который
ага.
на телефону поступил.
Ну, тогда давайте мы ответим все-таки на телефон.
А этот
да,
запомним.
Вопрос.
А этот запомним.
А этот запомним, да. Давайте слушаем вас. Да. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите.
У меня вопрос к Вячеславу Владимировичу.
Угу, слушаю.
Как сохранять спокойствие? Могли бы вы предложить хотя бы какие-то общие рекомендации?
Спокойствие?
Могу. Значит, делается это так. Просыпаетесь утром, вставать нужно рано. Лучше это делать в половине седьмого, а то и в 6 часов. И приучить себя делать это каждый день постоянно, в течение всей оставшейся жизни. Кто рано встает, тому Бог подает. Все, включая спокойствие. Потом вы встаете, умываетесь, идете в туалет сначала, потом умываетесь, делаете утреннюю зарядку, а потом встаете на молитву и около 15 минут молитесь. Можете и 5 минут помолиться, но внимательно. Вот, а потом приступайте к своим обязанностям. Учитесь, значит, учитесь, работайте, значит, работайте. Но не забывайте в течение всего этого времени уделять время молитве. Обязательно. Как только вспомните про Бога, сразу начинайте Ему молиться. И то же самое делайте вечером, когда пришли домой, поужинали. Советую вам в 10 часов, в 22.00 становиться на вечернее правило. Прочитать его внимательно, столько, сколько хватит сил, а потом, значит, принимать там душ, обычный туалет и ложиться спать. Не позже 11. Вот если вы этот распорядок жизни усвоите, поверьте, то обретете внутреннее спокойствие.
Все очень просто. Режим соблюдать, да? Так, ну что ж, мы запомнили этот вопрос.
А там вопрос очень интересный вот здесь на сайте. Посмотрите, как спрашивают. Этот молодой человек, мужчина.
33 года.
С таким тяжелым наследственным заболеванием, миопатия.
Миопатия.
Да, это серьезно так ограничивает человеческие возможности. И мне нравятся вопросы, которыми задается этот человек, о смысле жизни. Угу. Вот. А вот мне интересно, если бы не это заболевание, задавался бы он этими вопросами или нет?
Я боюсь, что...
Думаю, что нет.
Нет.
Там были бы и девчонки, там и было бы и все. И не было, было бы не до этого, не до смысла жизни. А ведь он задает вопрос, зачем я живу в каком-то...
Задумался, да. Очень серьезно, да?
А вот именно для этого человек рождается на свет, для того, чтобы встретить Бога и начать с Ним жить одной с Ним жизнью.
Угу.
Вот и все. Задача наша здесь в этом. И вот это заболевание, с которым этот мужчина родился, очень хорошее подспорье для этого. Он точно мимо не пройдет. И он уже не прошел. Он уже стоит лицом к лицу перед Богом и задает ему этот вопрос: Господи, почему я?
Угу.
И что мне дальше с этим делать?
Угу.
Ничего.
Смогу ли я?
Надо,
да?
Надо благодарить Бога за то, что Он сделал меня таким. Это мой способ встретить Бога и зажить с Ним одной жизнью. Для меня другого способа нет. Каким способом, как кому, какому человеку приходить к Богу, решает только Бог. Поэтому мне нужно не роптать на то, что я такой, а только благодарить. Очень сейчас актуально смотрится этот вопрос в свете недавно прошедшей Паралимпиады нашей. Мы видим, как там люди с ограниченными возможностями преодолевают себя. Но, правда, там замешано все и на гордости, конечно, такое, и на спортивном интересе, и на азарте, и все. Но это ведь, посмотрите, возможно. Ведь они не унывают, они целеустремлены. Дай Бог, чтобы они, кроме медалей и участия в каких-то турнирах, соревнованиях, еще и занялись поиском смысла жизни, успели эти наши спортсмены. Ну, а вот что касается автора нашего письма, он уже там, он у цели, рядышком стоит. И я не вижу никаких противопоказаний для создания семьи. Ведь мы все здесь, какими бы телами мы здесь ни оказались, мы здесь все поживем, да помрем. Ведь важно не столько тело, как мы уже знаем, которое все равно на кладбище отнесут, а душа наша, с которой мы предстанем перед Богом. А воскреснем-то мы телом абсолютно здоровым, безупречным. Там не будет не то, что миопатии, там не будет ни одной родинки. Потому что даже родинка — это уже доброкачественная опухоль.
Ну что ж, я думаю, что ответ получен, и давайте мы послушаем вновь по телефону вопрос. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это, мы хотела еще один вопрос задать, можно?
Ну, давайте.
Это, мне это, очень аллергия мучает. У меня нет желчного пузыря с 2000...
91 года.
Вопрос.
Удален. Вопрос в том, что я вот очень переживаю, как от чего чешется аллергия.
Стоп. Понял, спасибо. Тут вот в чем дело. Я думаю, что этот вопрос нужно задать все-таки по адресу. Я психотерапевт. Вот, да еще видите, с таким уклоном. Православный психотерапевт. Аллергия – это не моя специальность. Я боюсь здесь что-нибудь сказать не то. Да еще во всеуслышание, не дай бог, кто-нибудь начнет это повторять. Поэтому я убедительная просьба. Обратитесь, пожалуйста, к специалисту, аллергологу или просто терапевту, который бы там сумел разобраться с помощью своих способов обследования и диагностики.
Угу, спасибо. Так, ну что, пойдем дальше, да?
Угу.
Мой сын, 21 год, употребляет химпрепарат Спайс непостоянно, периодически. Ни разговоры, ни угрозы не помогают. Прошу вас, помогите. Дайте совет, как спасти сына от этой чумы. Сын нигде не работал, стремления нет к этому, это тоже страшно. В церковь не ходил. Я сама на исповеди никогда не была. Вот такой вопрос.
Вот, может быть, нашим слушателям может показаться, что это что-то такое странное. Люди в своих вопросах отчитываются о том, были они на исповеди или нет. Угу. Просто когда люди консультируются через сайт,
там они, определенные они вопросы
отвечают
есть, да?
На вопросы анкеты. Один из них, вот когда вы последний раз там приступали к таинствам церковным. Вот, а что по существу этого вопроса, то, ну вот мы видим эту печальную картину. И мама никогда на исповеди не была, и сына не приучила к этому в церковной жизни. И, собственно говоря, мы имеем закономерный результат. Однажды сын начал употреблять наркотики. Мы сейчас живем в таком обществе, в такое время, когда человеку оставаться один на один со своей природой, с которой он родился, вот просто родиться и жить, смертельно опасно. Если человек не научится подниматься своей личностью над своей природой, а это возможно только при здоровой религиозной жизни, то человек всегда находится в большой опасности просто погибнуть от чего-нибудь. Мы видим, что сейчас нам, нашей молодежи, предлагается попробовать все. И выбрать из этого лучше.
Да, тем более мы уже говорили, по-моему, про эти химические препараты, которых
несметное количество. Да, а спайсы – это как раз то, что сейчас предлагается нашей молодежи на каждом углу. И если у наших детей не будет внутри какого-то серьезного, какой-то пожарной сигнализации установлена родителями и родительской церковной жизнью, родительской молитвой за своих детей, то тогда, конечно, они будут соглашаться и будут употреблять эти наркотики. А что делать, когда он уже употребляет? Это вопрос особый, и он требует консультации не меньше, чем минут на 40. Поэтому я предлагаю маме этого сына выйти с нами на связь по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. И я немножко позадаю вопрос, а потом буду давать рекомендации.
Хорошо, у нас есть вопрос по телефону. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. А приносит ли пользу занятия йогой и медитацией?
Польза не приносит, а вред сколько угодно. Вот совсем недавно у меня на приеме была мама одного молодого человека, который закончил школу с золотой медалью, а потом высшее учебное заведение с красным дипломом, а потом начал ходить к какому-то тренеру по йоге. Вот они там занимались релаксацией. Он говорит: «Мама, это релаксация. И ты не переживай, там ничего, кроме релаксации, нет». Вот. Ему понравились эти упражнения, они вызывают там какие-то особые такие состояния, вот, сладостные. Ну, в общем, дело дошло до медитации, и до всего прочего, и до литературы, и до аюрведы. В конце концов, он вышел совершенно из-под контроля
всех взрослых родственников, которые его от этого предостерегали, собрался и уехал в Индию. На собственные деньги он там занимался каким-то торговым делом, уже будучи достаточно взрослым, поехал в Индию на 3 недели. Через 3 недели он вернулся оттуда, изрядно похудевшим, подсевшим на эти вот травяные консервы, которые там индусы, йоги так это производят и предлагают. И от здоровой пищи начал отказываться, он стал таким травоедом. И сейчас выглядит как скелет, ему это все нравится, он от всей души медитирует, выкинул все крестики, которые ему когда-то дарили, и все иконы, которые были в доме, и все, что касается Бога, церкви, он всячески поносит все ругательными всякими словами и запрещает даже упоминать об этом. Вот, в общем, дело идет к, в общем-то, к гибели. По словам мамы, он интеллектуально деградировал до состояния 7-летнего ребенка и живет только какими-то детскими своими воспоминаниями. Вот вам йога.
Так, ну что, ответ получен. Ну, перейдем.
Ну, я, чтобы так было ясно по этому вопросу, выскажу не свою точку зрения. Индуизм, особенно некоторые разновидности индуизма, где вот есть все эти практически, что ли, навыки, вот как в йоге, например, это одна из разновидностей сатанизма. По результатам видно. По отношению человека к Богу и к церкви. Вот мы можем в этом даже вот не сомневаться.
Ну что ж, дальше продолжим, да? Так. Ну вот такой вопрос. С сайта. Мой муж перенес инсульты, и ему товарищ, восстановившийся после жуткого паралича при помощи настроев Сытина Георгия Николаевича, доктора всяческих наук, посоветовал тоже этими настроями лечиться. Книжку я купила, и, конечно, прежде чем мужу дать читать, попробовала сама почитать. Но моя православная душа категорически противится такому чтению. Вопрос. Можно ли эти настрои читать с вашей точки зрения? Я очень вам доверяю, всегда смотрю ваши передачи на канале «Союз».
Ну, ваша православная душа, как вы сами говорите, уже
сказала.
Да, испугалась чего-то. Но тут все очень просто. Я про этого Сытина ничего не знал вот до этого вопроса. Тут решил поинтересоваться. Зашел на личный сайт этого Георгия Николаевича. Ну и, в общем-то, там все сразу стало ясно. Там такой пожилой человек, пенсионер, ну, в пиджаке. Вся грудь у него с обеих сторон в орденах и медалях. В презентации там написано, что он действительно доктор очень многих наук, не меньше 8-10 наук, и почетный член там пары-тройки академий, несуществующих в природе. И вот эти вот его настрои, изобретенные им. Ну, сейчас некоторые пенсионеры, не он один, этим делом промышляют. Пенсия у нас в России небольшая, не хватает многим, поэтому тут некоторые проявляют творчество какое-то, чтобы немножко подзаработать. Иногда удается сделать целое состояние на этом людям.
Ну, то есть, я-то поняла ваше отношение к этому, да, ну, к этим настроям.
Думаю, то, что касается Сытина, это не так страшно, как йога, но без денег точно останетесь.
Без финансов, да? Так, ну что ж, у нас немножко остается времени, где-то минутки, наверное, 3, не более, да? Мы что-нибудь с вами вот заявили вроде как о православной...
Ну вот давайте, вот мы сегодня,
православной,
смотрите...
православной психотерапии сказать, да?
Да, коснулись же мы этого вопроса сегодня. Вот там нам один юноша задал вопрос сегодня по поводу исцеления от наркомании. Вот вопрос-то. Мы в прошлый раз говорили, что современная медицина, современная наркология стоит на том, что наркомания – заболевание неизлечимое. И здесь не поспоришь. Действительно, это так. Мы же видим, что ни один врач не может вылечить наркомана.
Врач не
избавить
может.
Его от наркотической зависимости. Тогда, может быть, она исцелима? Да. А исцеляет кто? Главный врач наш, Иисус Христос. Он единственный имеет на человека авторские права, имеет коды доступа, и он может человека сделать совершенно другим. Он делает человека новым. Исцеление в этом и заключается, что рождается и проявляет себя здесь, в этом мире, тот человек, который посеян Христом в таинстве крещения. На этом основано избавление человека, надежное, исцеление его от всех недугов, включая и наркоманию.
Человек не просто, мне кажется, да, здоровым становится, он действительно становится другим, исцеленным.
А тогда вопрос. А что делать в медицине-то? Получается так, что это не ее дело. Медицина не занимается исцелением. Она занимается только лечением. И у нее здесь есть предел метода. Ну, здесь тогда одно из двух. Либо медицина в какой-то своей части поднимается до вот такого уровня, где начинает работать духовность и нравственность, и она это включает в свою сферу деятельности, либо она смиренно отходит в сторону и предоставляет человека Господу Богу. Не отказывается от него, а прям направляет. Врач выписывает направление в церковь человеку.
Ну что ж, понятно. Значит, мы все-таки эту тему будем с вами и впредь продолжать вести о православной психотерапии, потому что это очень важно, и я думаю, что основа нашего с вами, да, разговора. Да. Наша передача заканчивается, дорогие друзья. Но вот если вы не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону 219-71-21.
А завтра, пожалуйста, жду, да, всех еще на школе православного самосознания на Репина 6А в конференц-зале в 19:00.
Как всегда, по вторникам, да.
Приходите.
Я напоминаю, что в прямом эфире была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра 20:00, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится через 2 недели, то есть 31 марта. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
До новых встреч.
До свидания.